Слава Богу за сегодняшний день, особый в жизни народа Божия. Я хотел бы сегодня продолжить тему, которую начал брат наш дорогой, и поговорить о Иисусе Христе, кто Он для нас все-таки, если посмотреть поглубже, в том смысле, к чему мы слишком привыкли и уже не обращаем внимания, но насколько это все серьезно. Я буду читать знакомые стихи, и мы немножко остановимся. Тема проповеди «Прибудьте во мне, а я в вас». Смотрите, я услышал из зала, а я в вас. Люди знают, и все знают. А если бы я попросил повторить, да, люди бы повторили. А это вот мы бессознательно, это уже в памяти у нас, это заложено, а Христос в нас, да? Есть главное условие. Итак, дорогие друзья, первое послание Иоанна. 5 глава с 10 стиха. В прошлый раз мы читали эти стихи, но не останавливались на них. Итак, первое послание Иоанна, глава 5, 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Золотые стихи первого послания Иоанна Старца. Это письмо всем церквам было написано, не какое-то конкретно, а это значит и к нам, напрямую, дорогие друзья. С чего начинается вот этот отрывок, прочитанный нами? Верующий. Верующий. Вы знаете, друзья, в прошлые выходные я с семьей был не полностью, но частично. Мы были в Казани на бракосочетании наших родственников, были на служении на следующий день после субботы, воскресенья. И я общался с мусульманами, с татарами, которых там, естественно, много. Слышал свидетельства их, пастора слышал, гостя, который говорил о том, что вот я из таковых. И вы знаете, дорогие друзья, прекрасно. Приехали гости, мусульмане в этот дом, где праздник был, мама выдавала замуж предпоследнюю дочку свою. Это люди, которые о Христе мало знали и дистанцировались по отношению к Нему. И все говорили о своем пророке, говорили о их преимуществах, о том, как они понимают Бога, как хорошо молиться Ему, читать намаз. Вот. И, друзья мои, вот я представил такой большой, плотный человеческий состав людей, идущих в каком-то направлении, как будто бы в одном, которые все себя называют верующими и называют себя таковыми. Смотрите, что Слово Божие говорит. Старец Иоанн немножко как бы просеивает всю эту массу и говорит: верующий в Сына Божия, верующий в Иису, да, как в Сына Божия, имеет что, мы читали? Свидетельство в себе самом. Я хотел бы, чтобы вот это выражение «имеет свидетельство в себе самом» мы запомнили сегодня. Это стержень моей проповеди. Друзья мои, верующий именно в Сына Божия имеет это свидетельство. И Слово Божие говорит, что шанс у других верующих маленький или вообще его нет. Только верующий оказывается в Сына Божия. Имеет какое-то свидетельство. Что это за свидетельство? И смотрите дальше, следующий стих 11. Свидетельство это состоит в том, старец Иоанн раскрывает смысл вот этой мысли, как бы шторки раздвигает и говорит, это свидетельство, это не что-то умозрительное такое, вот далекое представление, что-то из серии фантазий, нет. Это реальное свидетельство. И посмотрите, что это за свидетельство. Оно заключается, оно состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Бог даровал нам жизнь вечную. Вот в чем заключается свидетельство. Опять-таки, мы обращаемся к этой огромной толпе верующих, идущих как будто бы в Царство Божие. Все об этом говорят, мечтают о рае. и там же сектанты, белые братства, там разные виссарионы и так далее, лжеучители. И все они говорят о вот этих высших местах, о которых говорит Писание, но говорит обусловлено. И вот в данном случае Иоанн говорит, верующий именно в Сына Божия. А потом имеет свидетельство в себе самом, что Бог даровал нам жизнь вечную. И они говорят, и мы имеем жизнь вечную. И мы имеем жизнь вечную. И мы идем в рай. А для этого нужно вот такие подвиги совершить, от того-то отказаться. Вы знаете, вот до слез больно смотреть на эту толпу искренне идущих людей к царству, к раю. Но страшно себе представить, очень многие обманываются. Потому что только в Сыне Божьем мы имеем свидетельство. Смотрите, как написано. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал, единый, истинный Бог, Творец наш, даровал нам жизнь вечную. И все об этом как-то немножко говорят, да? Вот жизнь вечная тебе обещана. Ну, при других условиях, вот оно условие. Бог даровал нам жизнь вечную. И вот здесь как бы вот разделение такое происходит. Дело в том, что жизнь вечная, это не что-то такое, вот выложил из кармана и переложил в твой, вот теперь ты имеешь жизнь вечную. Жизнь вечная неотделима от носителя самой жизни. А эта жизнь, Иоанн пишет дальше, в Сыне Его. Нельзя разделить, вот жизнь вечная, а вот Сын Божий. Но если Сына Божия не принимаете, можете по-своему там перед собой поставить какого-то идола, но жизнь вечная вам обеспечена. Можно так сказать? Нет. Жизнь вечная, она только в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. И не имея Сына Божия, нельзя надеяться на жизнь вечную. Можно себя только лишь утешать, обманывая и себя, и других. И вот в этом заключается наше свидетельство людей, которые вдруг... Это не наше достоинство, что мы узнали об этом истине. Это свидетельство подарил нам Бог, открывшись в Сыне Своем, о чем мы сегодня говорили, на Голгофском кресте, который умер за наши грехи вместо нас и даровал нам вот так, по вере, бесплатно жизнь вечную, не в отрыве от себя, а входя в нашу жизнь. А дальше, как бы для еще не понимающих, Иоанн продолжает. Если вы еще не поняли, поймите истину. И он говорит, имеющий Сына имеет жизнь вечную. Все как просто. И опять он говорит, кто еще не понял, повторяю. А не имеющий Сына не имеет жизни вечной. Все очень просто. Имеешь? Имеешь. Не имеешь? Не имеешь. Нельзя жизнь вечную рассматривать в отрыве от Сына Божия, от самого Иисуса Христа. Дорогие друзья, вопрос. Иисус Христос пришел на землю. Какая главная задача у Него была? Давайте просто. Ну да, конечно, нас примирить с Отцом. Простить нас, да? Очистить. Даровать нам жизнь вечную. А? Прославить Бога. Дорогие друзья, мне это непонятно до сих пор и никогда не будет на этом понятно. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы поселиться в каждом сердце. Вот реально поселиться. Вот я не знаю этих молодых людей, они сидят передо мной. Я полагаю, что это сестра во Христе. И вот Христос пришел, чтобы жить в ее сердце, и в сердце вот этого молодого человека, и всех сидящих в нас, и во мне. Вы представляете? Я не могу понять, как я, несовершенный, могу быть сосудом, содержащим святого вечного Бога. Мне это непонятно. Мне непонятно точно так же, как вот дальше Иоанн рассказывает об этом больше всех других. Давайте мы теперь откроем Евангелие от Иоанна. Это непонятно было и ученикам, не только нам сегодня, и мне в частности. Помните, когда Филипп говорил, покажи нам Отца и довольно для нас, помните? 11 глава Евангелия от Иоанна. Смотрите, Христос говорит, Филипп, разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Он говорит, разве ты не веришь? И вот когда мы смотрим Бог Отец и Бог Сын, нам, вот как человекам, легче это все-таки осознать и поверить, что Отец в Сыне, а Сын в Отце, да? Легче. Потому что это касается святого, совершенного триединого Бога. Но Иисус идет дальше. Он говорит, разве вы не верите? А потом говорит, верьте. Это на самом деле сложно поверить было ученикам. А дальше в 16 стихе Иисус говорит о Духе Святом. И говорит, Он с вами пребывает. Эта мысль тоже очень интересна, достойна нашего внимания, рассмотрения. Он с нами пребывает. А дальше Христос говорит, а с вами в вас будет. Не временами, а вовек. Смотрите 17 стих. Ибо Он с вами пребывает. И в вас будет. Он с нами пребывает, тот рядом сидит. Да, как бы, если представить себе вот так по-простому. Вот рядом сидит. А теперь Он не рядом сидит, а в нас будет. Совершенно качественно новое состояние, новое положение. То рядом где-то вот около, а теперь внутри. Дух Святой. И ниже Иисус говорит уже новую мысль для учеников Своих. Когда Он говорит, что Я живу после страданий, 20 стих. В тот день узнаете вы, что Я в Отце. И новые мысли. И вы во Мне. И Я, Христос говорит, в вас. Друзья мои, мы вообще-то слышали, да, что Христос живет в нас, в наших сердцах. Насколько глубоко мы это осознаем? Я хочу задать вопрос. Вот Христос живет во мне. Мне кажется, мы настолько к этому привыкли, и настолько для нас это стало обыденным, что можно сказать, что мы не совсем это и осознаем. Вопрос такого плана, дорогие друзья. А можно вот верить, что Иисус Христос во мне, а на самом деле это самообман? Может такое быть? Может? Бывает. Да, бывает. А как определить, на самом деле живет во мне Христос или нет? Вот все мы же сидящие здесь, я хочу верить и надеяться, что в каждом из нас живет Христос. А есть вариант ошибки? Вдруг я внушил сам себе, что Христос во мне, Его на самом деле. Его нет на самом деле. Сердце. Может быть такое? Оказывается, много таких людей, которые обманывают себя. И мы возвращаемся опять к тому стиху, который читали. Второе послание Коринфянам. Дорогие друзья, последняя глава, 13-5 стих. Испытывайте самих себя. Вот чтобы не обмануться, надо испытать самих себя. Верили вы, то есть в верности ли, в доверии ли, убеждены ли мы, и есть ли мы то свидетельство, которым являемся? Испытывайте самих себя исследуйте. И вот дальше стих, на который в прошлый раз мы не имели рассуждения, но очень важен, и он в теме сегодняшней проповеди. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? И вот мы сегодня готовы, наверное, все проговорить. Да, знаем, что Иисус Христос в нас. Но апостол Павел, будучи человеком правдивым во всем, говорит, подождите. И он продолжает и говорит очень интересные слова, которые нас трезвят, должны протрезветь. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Вопросительный знак стоит. А дальше читаем. Разве только вы не то, чем должны быть? Вы знаете, дорогие друзья, я был удивлен. Вот, вы знаете, в обиходе мы когда разговариваем друг с другом, там, и мы употребляем иногда вот это слово, коротенькое, из двух букв. Ну, как дела? Как у тебя здоровье? Ну, что-то не то. Что-то не так, да? Вот как мы употребляем такие вещи, да? Такое выражение. Говорим, оно нам знакомо. Ну, как там, вот, то или иное? Да что-то не то. И вот это то, оно такое какое-то аморфное, такое без грани какое-то. Что значит не то, не то? Я удивился, когда увидел, что этому слову есть перевод, есть значение в греческом языке. Итак, что значит не то? Или Христос в нас, или не в нас, если мы не то. И он говорит, разве вы не то? Вот это не то означает, если мы неполноценны, если мы не способны, если мы негодны, если мы превратны, если мы презренны и жалкие. Вот это означает не то. По-другому, еще раз возвращаемся. Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? И Павел раз как бы делает остановочку, говорит, разве только вы не из таковых? Разве если только вы негодны, тогда Христа нет в вас? Вы можете обманывать себя. Почему важно проверять веру свою? Почему Павел говорит, испытывайте самих себя, чтобы не обмануть ни пресвитера, ни церковь, ни самого себя? А Бога уж мы не обманем. И очень многие люди, не имея Христа, пытаются себя убедить. Я имею Христа. Вы знаете, я встречался с многими людьми по роду служения. И когда видишь, человек в конкретном грехе находится, и говоришь, дорогой, ты в серьезном конкретном грехе, который называется в Священном Писании, как вот есть название этому, и Христа не может в твоем сердце. Ты его выгнал грехом своим. А он говорит, я не понимаю, о чем ты говоришь. Это не ко мне, это меня не касается, Христос во мне. И вы знаете, смотришь на этих людей, удивляешься, они так серьезно обольщены, обмануты, что уже вошли в следующую стадию обольщения. И то, чего у них нет, они говорят, есть. Они на черное говорят, белое. Это страшное состояние. Друзья мои дорогие, я вспоминаю, хочу вот простые вам примеры сегодня привести, может быть, это как-то немножко нас протрезвит. Я помню свою юность, свое отрочество. Тогда еще в ходу были магнитофоны и кассеты. Молодежь сегодня, наши дети уже вообще-то, наверное, не знают. Сейчас флешка, диски и так далее. Скоро диски отойдут. Итак, дорогие друзья, проповедь одного миссионера не из России. Может быть, вы слышали. И он рассказывал пример, который до сих пор сидит в моей голове и постоянно, чуть ли не каждый день меня потрясает. Он рассказывает, что он проповедует, и в проповеди этот пример, я проповедовал в другом месте, благовествовал о Иисусе Христе, призывал к покаянию, и вот после собрания подошел ко мне один молодой человек и говорит, я хочу поговорить. Его вид был очень нехороший. И он говорит, рассказывай. И он говорит, рассказывает. Я шел по городу, я верующий, я шел по городу. И вдруг, идя по улице, я смотрю, написано «Публичный дом». И вдруг я остановился. А потом я понял, что Христос во мне. Я знаю, что Христос туда не пойдет, а мне туда хочется пойти. И я говорю Христу, «Христос, останься здесь у ворот, а я схожу туда. А потом вернусь, и мы пойдем дальше». И он со слезами рассказывает это и говорит, «Я сходил туда, я вернулся, а Иисуса не было. Я его давно ищу и никак не могу найти». И этот молодой человек или мужчина, не знаю, плакал. Он потерял Иисуса. Тот, который был в сердце, и его не стало, потому что он попросил его однажды. Дорогие друзья, я был на браке с семьей, опять-таки, вот такой пример жизненный. На свадьбе во время пира сценки обычно, да, и вот замужние женщины играли сценку, надо было сыграть беременных, роддом. И вы знаете, я обратил внимание, и вот все беременные живут и действуют таким образом. Друзья мои, я отец, дедушка, я позволю себе это сказать. Обычно матери, тем более ближе к сроку, к рождению, свою руку вот держат здесь. Держат здесь. И снизу. Они очень аккуратно относятся к тому, кто в них. Они очень бережно относятся. Они никогда не забывают, что кто в них. Сестры дорогие, кто пережил это, испытал в жизни своей, поднимите руки, кто когда-то забыл, что вы не в положении. Я знал, что рук не будет. Это невозможно вычеркнуть из памяти. Невозможно. Вы знаете, последний раз, когда я наблюдал, как моя уже дочь ходила беременной, кто был у нас в доме, знает, у нас две квартиры, которые связываются узким коридором. Там разойтись вдвоем очень сложно. И вот я как отец, мы навстречу друг другу оказались в коридоре. Здесь дочка, здесь я, нам надо пройти и разминуться. Я понимаю всю ответственность. Там мой внук или внучка, я еще не знаю, но надо дочку пропустить. И вы знаете, я встаю на цепочке и размазываюсь по стене, чтобы вот максимально она могла свободно пройти. И моя дочка проходила. Она не просто проходила, она проходила. Папа, спасибо. И пошла. Я посмотрел, красивая моя дочка, красивое ее положение. Друзья мои, понимаете, о чем речь? Если бы мы вот так ответственно все относились к тому, кто в нас живет реально. Иисус Христос – это не что-то придуманное, это не самовнушение. Он реально хочет жить в нашем сердце и живет. Но когда-то ему может быть тесно. И мы, может быть, не говорим, как вот в первом примере: «Иисус, постой здесь, я сделаю дело, потом вернусь, и мы вместе дальше пойдем, ты будешь в моем сердце». Мы не говорим такие глупости, потому что это реальная глупость. Это самоубийство духовное. Но иногда мы своими делами, мы своими мыслями, своими словами это действие заводим, этот механизм. И Христу становится тесно, и Он оставляет наше жилище, потому что Христу не свойственно с грехом быть вместе в одном жилище. Вы понимаете? Друзья мои, как бы я хотел, как бы Христос хотел вот сегодня, почему эта тема сегодня звучит, наверное, тем более перед вечерей, чтобы мы свою руку и обе руки всегда вот так носили. Когда мы предпринимаем какие-то шаги, какое-то решение важное, делаем выбор какой-то в своей жизни, Христос, а тебе уютно будет, если я сделаю так или иначе? Нет, Христос, ты мне дороже всего этого. Это не мой путь. Раз не твой, значит и не мой. Дорогие друзья, как бы изменилась наша жизнь, как бы иначе она строилась на сегодняшний день, если бы мы глубоко на самом деле реально осознавали и верили в то, что Христос в нас. И об этом говорит Писание. Смотрите, последнее, и я буду заканчивать. Опять-таки мы возвращаемся к Иоанну, ученику любви, который об этом говорит, вот именно он говорит и повторяет. Следующая глава, 15 от Иоанна, он говорит о лозе и ветвях. Помните? Можем цитировать, друзья, на самом деле. Но смотрите, как здесь все серьезно сказано. Я не буду все читать, времени нет. 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Хочу отметить одну истину, друзья мои. Вот это не игра слов. И здесь все стоит на своем месте. Запомните, что вот этот принцип в Евангелии имеет место быть. «Прибудьте во мне». Первый шаг. Первый шаг. Я должен прибыть в нем, и только тогда Христос придет во мне. Христос не сделает так. Так, я сейчас войду в твое сердце, ну а ты уж постарайся, чтобы мне там было не тесно. Вот, и тогда постарайся прибыть во мне. Вы понимаете, о чем речь? Нет. Христос приходит, Он очень нежный. И Он приходит не насильно. Он говорит, вот когда ты захочешь, и освободишь мне место, прибудешь во мне, я прибуду в тебе. Это закон, и который постоянно из головы в голову подтверждается и повторяется. Первое условие – надо прибыть в Нем, чтобы Он прибыл во мне. Поэтому мне надо позаботиться о себе, проверить себя. Дальше. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем». Опять-таки, смотрите. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Друзья мои, я имею дачу. У меня не виноградники, но 4 лозы виноградных есть. И уже приносятся плоды. Я плохой виноградарь, необразованный, но очень интересующийся этим вопросом. И у меня виноград еще висит. Я вот на этой неделе его буду обрезать, плоды сами. Но я хочу о другом поговорить. Мне было очень интересно, потому что я слышал, что за виноградной лозой надо правильно ухаживать. И обрезку делать по осени. Один раз, вот специально в том году думаю, не буду я осенью делать никакую обрезку, посмотрю, что будет по весне. Посмотрю, мне интересно, любопытно. Вы знаете, пришла весна, растаяла земля, видимо, пошел ток, сок пошел по лозе, и разбрасывать сок начал по веточкам. И я обратил внимание на такую интересную истину. Лоза толстая, веточка, она органически на лозе сидит. Ее даже не сломаешь так просто. И вот она идет, идет, смотрю, вот здесь почечка. Через 10 сантиметров еще почечка. Потом идет, смотрю, нет почечки. Думаю, странно. Лоза-то одна. Здесь почечка есть, здесь есть. То есть жизнь есть, свидетельство о жизни. А дальше сухая, сморщенная, более темная, почки нет. Интересно. Вы знаете, что я делаю? Я беру секатор и хладнокровно хлобысь. Простите меня за это слово. Раз я обрезаю. Я обрезал. Вы знаете, я вообще-то очень такой жадный. Мне хочется не обрезать. Мне хочется, чтобы все было в веточках, все было в почках. Все приносило плод. Но жизнь, жизнь говорит о другом. Что в какой-то момент какая-то часть веточки может быть мертвой. И чтобы она не мешала всему, надо ее обрезать. И я это делал. И делал хладнокровно. И вы знаете, набралось очень много таких веток, а потом я хладнокровно пошел, наложил кучу, подложил газету, зажег, и это все сгорело. Какой бы я жадный ни был по винограду, я это сделал хладнокровно, не задумываясь. Потому что это хлам. Смотрите, что написано. 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Я сделал то, что Христос должен будет сделать в свое время. Я увидел, что этот образ очень реальный в нашей жизни. Дорогие друзья, мы можем физически сидеть на лозе, как веточка. Но тока сока веточки не будет. Будет время, когда она будет обрезана. Вы понимаете, о чем речь? Да, мы уходим на собрание, мы можем ходить на собрание, мы можем вместе петь, можем даже глаза закрывать во время молитвы и про себя молиться. Мы как будто бы на лозе, но нет жизни, нет сока. Нет Христа. У нас христианство такое внешнее, формальное. Мы очень любим верующих людей, они очень добрые, интересные люди. Когда гуманитарка, они во всем такие интересные, много таких людей. И они думают, что у них с Богом все. Господь хочет нас сегодня, наше внимание акцентировать на том, что если Христос не в моем сердце, все остальное самообман и самовнушение, и поэтому мы должны проверять свое сердце, испытывать, верили ли мы, чтобы действительно нам иметь то, что Христос предназначил для нас. Он хочет быть един с нами. Поэтому, дорогие друзья, хочется еще раз сказать себе в первую очередь и всем нам, кто понимает, что Христа там нет полной уверенности в Его присутствии, если кто-то сомневается, что-то потерял, нет полного мира, нет полной гармонии с небом, беспокойство внутреннее, а может быть, кто-то находится на состоянии взыскания церковного во грехе, дорогой друг, Бог тебя любит, и Он хочет до сих пор все еще и ждет, когда ты придешь. И слова, которые произнесены, помните, в предпоследний стих 3 главы книги Откровения, «Се стою у двери и стучу» – это слова к вам. Это слова к верующим, к церкви Ладикийской. Он стоит и стучит все еще. И он хочет войти в сердце, чтобы там пребывать и обитель сотворить. Вы знаете, я последнюю истину очень интересную вам скажу. «Прибудьте во мне, и я в вас». Вы знаете, что означает слово «прибудьте»? Я был шокирован. В свое время, когда открыл греческий словарь и посмотрел, что это слово означает. «Прибудьте во мне» в переводе означает «прибыть», «быть», «оставаться», «жить». «Прибудьте во мне» – это призыв «прибудь», «будь во мне», «будь в Иисусе Христе», «останься в Нем», «живи в Нем». Это не вопрос воскресного посещения, а будни для меня. Есть воскресные верующие, христиане. Дорогие друзья, Господь хочет остаться в нашем сердце. Он хочет жить в нашем сердце. И когда это слово говорит, «Се стою у двери и стучу», Христос говорит, «Войду к Нему и буду». Буду, мысль та же самая. Он не то, что придет повечерять, а означает слово «вечерить» – ужинать, обедать. Он не просто хочет поужинать, сказать спасибо, как в кафе, и уйти, как посетитель. Тот же самый смысл. Он хочет остаться. Он хочет жить и постоянно в этом состоянии вечере пребывать. В постоянном пребывании. Пусть Господь нас благословит. Если мы нуждаемся сейчас перед этой святыней установить правильные прежние взаимоотношения с Господом, да благословит нас Господь того, чтобы в смирении сказать: «Господи, прости, войди и больше никогда не выходи». В этом смысле еще одна мысль. Я как ответственный за музыкальное хоровое служение, вы знаете, некоторые гимны проверяю на предмет того, правильно ли они написаны. И я понял, что есть одна песня, которая написана не совсем на основании Священного Писания. Вот смотрите, я даже сделал выборку. «Приходи, Иисус, ко мне». Помните песню? «Приходи, Иисус, ко мне, приходи в полночной мгле, приходи, когда в сердце грусть, приходи, когда я страшусь». Помните, да? Друзья мои, мне очень нравится эта песня. Я ее очень люблю. И мысли во втором куплете, в третьем прекрасные. Но «приходи, Иисус, ко мне» — оно как-то не в контексте Священного Писания. Вопрос в другом. Не уходи, Иисус, никогда. Он не может прийти, а потом уйти. Он пришел и там должен быть. И мы должны предоставить комфортное пребывание, предоставить все этажи нашего дома, нашей хижины, и дать ему полную свободу делать так, и поступать то, делать то, что он хочет, к славе своей, к нашему совершенству, преображению и приготовлению к вечности. Аминь.